Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 1 апреля 2015 года. Освободиться из-под власти эгоизма. А твой раб и рабыня твоя, для того, чтобы они были твоими, у народов, которые вокруг вас, у них покупайте раба и рабыню. Также и из детей поселенцев, проживающих у вас. У них можете покупать и из семьи их, которые у вас, из тех, что они родили в стране вашей, и они могут быть вашей собственностью. И можете передавать их в наследство сыновьям вашим после себя, чтобы они наследовали их как наследие. Навсегда можете порабощать их. А над братьями вашими, сынами Израиля, никто да не властвует над братом своим жестокостью. Тора, книга Ваикра, глава Беар. Тора объясняет различные эгоистические состояния, которые мы проходим. Одно из них — пребывание в рабстве у своего эгоизма. Мы не должны воспринимать повествование Торы как рассказ о взаимоотношениях людей, потому что в этом мире взаимоотношения между нами осуществляются автоматически, в соответствии с тем, что заложено в нас природой. В Торе говорится только о состояниях, которые возникают внутри нас. Тора обращается лично к человеку. И те состояния, которые мы проходим, или как рабы своих желаний, или как вольные граждане своих желаний, или как руководители, начальники, творцы своих желаний, являются следствием нашего развития. То есть, насколько мы в состоянии подняться над своим эго. Это все духовные категории относительно эгоизма. Кроме желания ничего нет. Вопрос. В таком случае, кто такой Моше? Ответ. Моше — это высшая точка желания, которая, зародившись внутри эгоизма, затем настолько вырывается из него, что может потащить за собой еще и тех людей, те желания, кто способен устремиться за ней. Моше не один выходит из эгоизма, ведь после 40 лет, проведенных у Итро, он мог бы и не возвращаться назад, но он вернулся в Египет, потому что здесь остались его братья. Даже фараон предлагает ему покинуть Египет вместе с Аароном. Но фараон не хочет, чтобы Моше забрал у него ту часть, Исраэль, через которую он обогатился, поскольку получил через нее свет. Поэтому он не желает отпускать народ. А Моше, самой точке отдачи, он разрешает уйти. Дескать, ты и так не относишься к Египту. 40 лет тебя здесь не было, и вдруг опять появился. Таким образом, рабы, фараон, Моше, Йосеф — все это желание, выражающее отношение человека к своему эгоизму, который называется Египтом. Но самое главное из них — фараон. Извлекая свой народ, свои желания из-под намерения ради себя и переводя их в намерение ради Творца, я выхожу за пределы Египта, за пределы круга, внутри которого царствует фараон. А вне этого круга царствует Творец. Поэтому мне надо вытащить мое желание оттуда. Ведь оно может быть либо под властью фараона, либо под властью Творца. Для этого я должен создать внутри Египта такие условия, которые позволяют извлечь это желание наружу, чтобы оно согласилось следовать за мной. Мне нужно ослабить влияние фараона на мое желание. А это значит дать им 10 ударов. Я должен поместить желание, народ, в такую тьму, чтобы они не видели в своей жизни никакого просвета. Только тогда я могу собрать их и вытащить из-под власти фараона. Это и есть пересечение конечного моря. Переход границы от эгоизма к альтруизму. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 12 ноября 2014 года.
Радиоверсия.
Я ли на свете всех милее, всех румяней и белее? Вопрос. Почему вы говорите, что мы все плохо относимся друг к другу? В чем именно заключается это зло. Например, я всегда стараюсь быть вежливым с окружающими. Ответ. Речь идет не о внешней вежливости, а о внутреннем отношении. Если женщина смотрит на другую женщину, она выискивает в ней недостатки, сравниваясь с собой, чтобы убедить себя, что она сама лучше и красивее. Ведь она хочет наслаждаться, но невозможно насладиться от того, что другая женщина лучше нее, ведь мы все эгоисты от природы. Поэтому мы ищем друг в друге изъяны и наслаждаемся своими преимуществами. Если мужчина смотрит на ту же женщину, то он заинтересован видеть в ней хорошие качества, ведь он наслаждается от женской красоты. У него есть свой эгоистический интерес, отличный от того, который есть у женщины, смотрящей на женщину. Если пара обсуждает встреченную на пути женщину, то их мнение резко противоположное. Внутри нас работает этот злой механизм, и мы не способны изменить его. Мы не можем поменять и разрушить свою природу. А если мужчина смотрит на мужчину, он ищет в себе преимущества, позволяющие ему победить другого. Он видит в другом хорошие свойства, только если может от них насладиться, то есть обернуть в свою сторону. Но если мы хотим стать счастливее, чем сегодня, то нам нужно изменить это злое отношение к друг другу. Добрые отношения в обществе излечат все наши беды и проблемы, и личные, и общие. Поэтому стоит научиться тому, как установить положительные связи в обществе. В этом и состоит путь к счастью, в построении правильных общественных отношений. Из 242-й беседы о новой жизни 17 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Посуда для праздника Песах. Вопрос. С духовной точки зрения Песах – это отрыв от зла, властвующего во мне, от моих эгоистических побуждений в отношении ближнего. Во многих домах есть особый шкаф, где хранится набор посуды для праздника Песах. Что означает этот обычай менять свою посуду к празднику Песах? Ответ. В сущности, набор особой посуды для Песаха – это современное веяние. Раньше перед Песахом просто изготовляли новую посуду из глины, дерева или кожи животных. Новая посуда символизирует новые сосуды, то есть наши желания, которые раньше мы использовали ради себя. Сейчас мы не можем применить их в таком виде, а используем только ради отдачи. Я должен изменить набор своих желаний в отношении к ближнему. Вопрос. Что значит набор повседневной посуды, который мы используем весь год, и набор посуды для праздника Песах? Ответ. Набор повседневной посуды – это эгоистические желания самонасладиться за счет ближнего. И тогда ты подавляешь его и пользуешься им. Набор посуды для праздника Песах символизирует, наоборот, альтруистическое использование желаний во благо ближнему. Ты должен изменить один набор на другой, использовать свои желания в любви к ближнему, в отдаче ему. Это называется новые сосуды. А после того, как ты пользуешься этими новыми сосудами неделю, ты можешь начать возвращаться к своим старым сосудам, потому что уже умеешь их исправлять, то есть использовать правильным образом. Из 540-й беседы о новой жизни 24 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Долгожданное возвращение на свою землю. Вопрос. Почему вы говорите, что еврейскому народу нужно вновь выйти из изгнания в наши дни, если мы уже стали свободным народом и живем в своей стране? Ответ. Я думаю, что сегодня в Израиле мы в еще большем изгнании, чем жили в других странах. Когда я жил в России, евреи совершенно иначе относились друг к другу, чем сегодня в Израиле. Существовала взаимная поддержка, взаимопомощь, всевозможные организации, которые заботились о евреях. Никогда не было такого, чтобы еврейскому ребенку нечего было есть. В послевоенные времена невозможно было увидеть евреев среди беспризорных детей или бродяг, живущих на улице. Именно за границей было множество организаций, помогающих всем нуждающимся в этом евреям. Если мы сегодня в Израиле вернемся к такой взаимопомощи, это и будет называться возвращением на свою землю. Мы только называем себя народом Израиля, на земле Израиля. Но на самом деле это изгнание. Оно даже не может считаться собранием изгнанников, потому что собрание предполагает какое-то объединение, которого среди нас нет. Есть только разобщение, доходящее порой до ненависти. Поэтому нам не положено называться свободным народом на земле Израиля. Мы ведем между собой войну за выживание, а потом воюем и с соседями. Пасхальное сказание нужно относить прямо к себе. Ведь нам сегодня нужно выйти из Египта. Когда-то в прошлом еврейский народ уже совершил такой выход из Египта. А сегодня нужно повторить это в последний раз. Потому это и называется полным освобождением. Вопрос. Лишь один еврейский народ совершил в прошлом такой выход из Египта? Ответ. Только еврейский народ совершил такой выход в прошлом и обязан повторить его сейчас. Читая пасхальное сказание, нужно понимать его во внутреннем смысле, чтобы осознать, насколько мы находимся во власти фараона, своего эгоизма, держащего нас в рабстве и заставляющего ненавидеть друг друга. Наша задача — сбежать из этого рабства и собраться напротив своего эгоизма, то есть вокруг горы Синай, горы ненависти, как один человек с одним сердцем. Из 538-й беседы о новой жизни, 22 марта 2015 года.
Радиоверсия.
Европарламент без дела. Сообщение. В 2015 году на рассмотрение Европейским парламентом, состоящим из 751 депутата, выносится всего пару десятков законов. Зато представители европейских народов появится свободное время. Содержание этой законотворческой армии обходится налогоплательщикам в сумму, превышающую 1 миллиард 700 тысяч евро ежегодно. Но, как ожидается, этот год избранники, как и многочисленный чиновничий аппарат, смирятся со снижением активности на работе и без промедления приступят к своим делам. Реплика. Вот так само по себе отмирает совершенно ненужное и вредное творение евроэгоизма. Правда, пользы есть и немалая. Многие люди многому научились от этого изначально неудачного проекта. А вся-то причина неудачи его в том, что не было в нем никакой интеграции, а просто эгоистический расчет. А поскольку все это происходит в эру действительной интеграции природы, то искусственная интеграция почти сразу же начала рассыпаться. В общем, проект придется закрыть.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.